Ну, мы продолжаем нашу тему «Эпоха крестовых походов». В прошлый раз мы с вами ознакомились с тем, какой был христианский мир накануне крестовых походов. Сегодня, естественно, смотрим в другую сторону вопроса. Исламский мир накануне крестовых походов. В каком состоянии там все было. Но прежде чем перейти к лекции, я вам, собственно говоря, обещала, немножко по поводу медитации на прошлом занятии. Медитация была очень странная, совершенно непонятно, что происходило. И по ходу дела даже вот я никак не могла сориентироваться. Но несколько было причин очевидных, в общем-то. С одной стороны, это было связано с какими-то проблемами личными, то есть то, что, в принципе, за лето расслабились многие. Тем более, что когда мы занимались, прошлая тема у нас была очень длинная, связанная с исламской метакультурой, было 32 лекции, мы очень долго в этом материале жили, как-то настраивались на него. И последняя лекция этого цикла, 32-я лекция, как вы помните, была у нас совершенно замечательная медитация. Но вообще последние лекции были у нас очень такие возвышенные. Мы занимались темой метакультуры, суфизмом, рассматривали очень такие вот высокие, тонкие дела. И вот многие помнят, наверное, что последняя медитация вот на 32-й лекции, на 32-м занятии этого цикла была последняя, собственно говоря, финальный такой вот у нас был аккорд. Была совершенно замечательная медитация. Замечательная она была, помимо всего прочего, еще и тем, что практически все, кто был на лекции, по-моему, был человек 14 человек, все так или иначе приняли участие в медитации. Именно вот медитировали не по своим личным каким-то делам, не по своим личным каналам, а приняли участие в общем процессе. И это было и видно, и заметно, и все почувствовали. В общем, от последнего вот занятия было такое очень хорошее, возвышенное впечатление. Но потом, правда, у нас был семинар «Сброс», там все было уже совсем другое, но как бы вот он был так отдельно стоял. Ну и возможно, что когда мы начали вот этот новый курс лекций, новый цикл лекций, возможно, что у кого-то были ожидания, что вот мы продолжим вот то, что было замечательное. Ну вот злобная Ирина Владимировна, как всегда, сбила все настройки. Только вот все как-то вот приспособились, и тут на тебе совершенно другая тема пошла. Причем почему-то эта тема для многих оказалась неожиданной. То, что я опять заговорила о христианстве. Хотя, с моей точки зрения, совершенно естественная эта тема. То, что эпоха крестовых походов, эту тему курса я объявила заранее. Ну и, в принципе, можно было сориентироваться. Ну, во-первых, я все-таки думаю, что многие знали, что такое крестовые походы. Ну, хотя бы понаслышке, или из литературы, или из каких-то там кино какое-нибудь смотрели. На эту тему очень много всего есть. Так что как представляли себе, что это, о чем это будет. Ну, кто не знал, но можно было посмотреть в интернете, о чем вообще, собственно говоря, там разговор будет. Ну, тем больше в начале лекции я, как всегда, я всегда все определения даю, я проговорила, что это такое, что такое крестовые походы, что о чем. Поэтому как-то вот вроде бы не должно было быть неожиданностью этот весь разговор. Ну, еще раз говорю, что вот я, тем не менее, вот настройки сбила, но я это буду делать постоянно. Тем более, что вот этот курс он у нас будет такой очень разнообразный. Так что там вот такой единой настройки никому у себя внутри сделать не удастся, поэтому тут будьте к этому готовы. Вот, ну и в общем, как-то вот для многих эта медитация оказалась неожиданной, и энергия как-то вот оказалась непонятная. Лично вот для многих. Вот, но тем не менее несколько человек промедитировали вполне нормально, это было видно. Даже сумели преодолеть тот вот энергетический хаос, который присутствовал. И этот энергетический хаос, он на самом деле был не только по вот, так сказать, вине двоечника, скажем так, а энергетический кахаус был, это было объективное состояние, это было, как потом, это стало понятно потом, на следующий день или через день, в пространствах шестого мастера было колоссальное напряжение. Просто в самих пространствах шестого мастера происходили очень важные события, очень сложные, я не буду про них говорить, потому что это даже нам самим это половина непонятно, так только вот приблизительно. Вот. Но это напряжение было, это именно не напряжение, как все вот все там так вот бурлило. И это чувствовалось за несколько дней до вторника, и окончательно стало видно только вот в среду, в четверг, уже после лекции. Значит, вот на нашу лекцию пришлось самое вот это вот напряжение. Ну, я думаю, что это все так бы тоже было не случайно. Я думаю, что мы в тех событиях, которые происходили, как-то хоть по чуть-чуть участвовали. Это были события даже не планетарного масштаба, это были события масштаба гораздо более общего, поэтому неудивительно, что вот так вот было, и нам тяжело во время медитации лично было не пробиться. Но, тем не менее, вот это произошло, то, что должно было произойти, нам уже потом показали. Вот, так что поэтому вот такая вот была история, поэтому тут не так уж сильно оказалось, что вот мы виноваты в том, что медитация не сложилась так, как мы привыкли, скажем так. Вот. Ну, посмотрим, что у нас сегодня будет. У нас сегодня медитации будут другие. Посмотрим, как у нас сегодня это пройдет. Вот. Значит, и еще, значит, вот опять возникла тема сброса. Но она у нас никуда и не девалась. Значит, просто у нас есть один слушатель, который видит события, которые происходят в школе, процессы, происходящие в школе. И, значит, вот потом пишет мне письма, описывает. Я уже в начале прошлого учебного года я несколько писем приводила. Значит, ну, я так понимаю, что вот этот слушатель не возражает, поэтому я сейчас приведу сон, который приснился по поводу вот последних событий. Значит, вот просто цитирую. Значит, приведу сон. Возможно, он связан с более общими процессами относительно сброса в школе. Локация оказалась рядом с зоопарком. Ну, собственно, где мы сидим. Возможно, это обозначение потусторонности процессов, что идет как бы со стороны сущности, или в том числе к символике школы, так как расположили рядом с зоопарком. Ну, возможно, что действительно и так, но то, что это к символике школы имеет отношение, это дальше это понятно будет. Значит, спуск на минус первый этаж, а там как будто обычный земляной подвал, а к туалетам непонятные тропинки. Причем есть разделение туалетов для малой и большой нужды, так сказать. Первый вариант. Ну, ходят просто на землю. А для второго в землю врыто что-то овальное, как бы обозначающее место туалета. Тут же поблизости люди принимают душ прямо в одежде. При этом довольно хаотично, брызгаясь водой друг на друга. Ну, примерно вот так вот. Так что вот, значит, показали. Значит, что с одной стороны сброс есть, но с другой стороны не оборудовано ничего для этого сброса. То есть не под себя ходим, но все равно вот как-то так, вот, по-деревенски. Вот. Значит, это надо иметь в виду. Вот. Так что вот. Ну, теперь, собственно говоря, к лекции. Значит, исламский мир накануне крестовых походов. Пришло время окинуть взглядом другую часть обитаемого мира, а именно ту, которую принято называть миром ислама. В каком же состоянии находилась вторая сторона будущего великого противостояния двух цивилизаций? К концу XI века исламский мир являл собой неоднородную, но величественную картину, в которой сочетались упадок и подъем, достижение великих духовных высот и нравственное одичание, высокое внутреннее единство и чудовищный калейдоскоп из мелких и мельчайших политических и религиозных образований. Мир приверженцев пророка Мухаммеда к этому времени расширился до гигантских размеров, значит, XI век. От Атлантического океана на западе Кордовский халифат, до верховьев Ганга и китайской Джунгарии на востоке, от земель Черной Африки на юге до половецких степей на севере. В исламский мир входило не менее половины тогдашней Айкумены. Он включил в свою орбиту сотни народов, тысячи городов и общин, десятки миллионов людей, объединенных в восприятии и понимании сущего простой и яркой формулой «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк Бога». Эта шахада, исповедание веры, и было тем, что обеспечивало и по сей день обеспечивает духовное единство всех мусульман. Но простота этой формулы, цементирующей мир почитателей пророка, наложенной на географическое, экономическое и культурное разнообразие мусульманских территорий, дала совершенно поразительные результаты. Единое по существу мировоззренческое содержание сопровождалось редкостным многообразием и порой даже экстравагантностью форм. Но без постижения этого феномена единства многообразия невозможно понять и правильно интерпретировать те события, которые вскоре развернулись в горах Малой Азии и Леванта, на равнинах Сирии и Палестины. Имеется в виду крестовые походы. Исламская доктрина, если рассматривать ее самые основные принципы, завещанные Мухаммедом, удивительно универсальна. Она основывается на Коране, священной книге всех мусульман, книги замечательны во всех отношениях. Коран, вопреки устоявшемуся мнению, по сути своей нерелигиозное произведение. Это, если можно так выразиться, образ жизни. Религия и политика, экономика и право, общественная и частная жизнь, мир и война – все это включает в себя и сводит в единую систему Коран. Эта всеохватность существенно отличает Коран от другой священной книги Библии, особенно от ее христианской части Нового Завета. Однако Коран, как любое конечное произведение, но главным образом в силу своей неоднозначности, позволяющей толкователям по-разному интерпретировать его суры и аяты, открывает широкое поле деятельности для других идеологических форм регламентации жизни. Именно отсюда и берет свое начало тот феномен разноликости исламского мира, который так поражает и по сей день. Первый раскол среди мусульман произошел уже через несколько десятилетий после смерти пророка. Ну, в принципе, я сейчас очень конспективно вам рассказываю то, что мы с вами проходили долго-долго, 32 лекции занимались, но сейчас конспективно, чтобы у нас как бы общая картина перед глазами сложилась. Значит, первый раскол среди мусульман произошел уже через несколько десятилетий после смерти пророка. Это было разделение мусульманской общины на суннитов и шиитов. Шииты объявили Али первым имамом, дословно стоящий впереди титулом. Титулом вообще чрезвычайно емким, включающим в себя и святость, и непогрешимость, и верховную власть, да и многое другое. Этот раскол оказался в исламе далеко не последним. Но если среди суннитов разногласия никогда не заходили слишком далеко, споры велись в основном о том, как следует понимать тот или иной хадис и принимать ли отдельные хадисы как подлинные, то у шиитов идеологические расхождения были значительно более серьезными. В VIII веке от общей массы шиитов откололась крупная религиозно-политическая группа исмаилитов. Впоследствии различные ответвления секты исмаилитов сыграли весьма значительную роль в истории крестовых походов. Так что на этом религиозном движении стоит остановиться чуть подробнее. Поводом для нового раскола снова стал спор о престолонаследии. Часть шиитов отказалась признать законность решения шестого шиитского имама Джафара, сделавшего своим преемником четвертого сына Мусу, а не своего внука, старшего сына Исмаила. Проблема состояла в том, что Исмаил умер незадолго до смерти отца, и его дети, по обычным понятиям того времени, потеряли право на наследование. Однако Исмаил при жизни Джафара пользовался огромным авторитетом в шиитской общине, и отстранение его потомков от имамата вызвало недовольство значительной ее части. Группа наиболее непримиримых провозгласила седьмым имамом в противовес Мусе Мухаммеда, сына Исмаила. По имени Исмаила, так и не ставшего имамом, это мятежное товарищество получило наименование исмаилитов. Ну, мы довольно подробно говорили об истории арабских завоеваний. Но сейчас уже я вот к более конкретным вещам перехожу. В дальнейшем, после распада империи аббасидов, это в лекции 25 я об этом говорила, образовалось несколько исламских государств, которыми управляли уже не арабы. И если мы еще могли в лекциях 26-27 говорить о построении арабского эгрегора, то в дальнейшем, говоря о построении метакультуры, нужно говорить уже о метакультуре мусульманской. Этнически чисто арабского в ней оставалось не так уж много. Если в период халифата ислам распространялся преимущественно среди народов, завоеванных мусульманами-арабами, то в дальнейшем его распространение пошло вширь, захватывая народы другого этнического происхождения. Так, в ходе распада аббасидского халифата образовалось саманидское государство с 9 по 11 век, которое в первой половине X века, в период экономического и культурного расцвета, включало в себя Мавараннахр. Ну, я про это про все в свое время говорила тоже, но сейчас так вот конспективно напоминаю. На территории Мавераннахра расположена более, ну, чтобы вы представляли себе, где большая часть Узбекистана, запад Таджикистана и Кыргызстана, восток Туркменистана и южные регионы Казахстана. Древнейшие и наиболее крупные города – Самарканд, Бухара, Хива, Туркестан, Хорасан, северный и восточный Иран. А ряд государственных образований – Хорезм, Газни и другие – находились в вассальной зависимости. Характерной особенностью правления саманидов был приход к власти после 200-летнего арабского господства коренных ираноязычных династий и возрождение персидского языка и культуры. То есть уже не арабы. Саманиды претендовали на происхождение от древнеиранских сасанидских царей. Они сделали свой двор в Бухаре центром традиционной арабской учености и вместе с тем очагом возрождающейся литературы на новоперсидском языке. При саманидах Фирдоуси 934-1020 год сочинил свое знаменитое произведение «Шахнаме». Писали свои стихи Дакики и Рудаки. Однако с середины X века начинается упадок саманидского государства. В различных его областях из военного и земледельческого сословия возникают сильные группы, противящиеся правителям Бухары, пытавшихся добиться централизации власти. Ослаблению династии способствует также борьба между различными претендентами на власть и дворцовые перевороты в Бухаре. В конечном итоге саманидское государство постигло та же участь, что и другие восточные сатрапии. Для того, чтобы держать в повиновении местную знать, крупных землевладельцев, сепаратистские устремления которых привели к фактической утрате Бухарой власти над важнейшими провинциями Эмирата, саманидам пришлось создавать гвардию из тюркских рабов, гулямов. К концу X века военачальники этой тюркской гвардии превратились в крупных феодалов и перестали подчиняться своим хозяевам, что ослабило государство и привело к его завоеванию новыми, вышедшими на историческую арену силами. Но с этого времени начались успехи ислама среди турок или тюрок. В течение некоторого времени северная граница ислама и халифата в Средней Азии совпадала, по-видимому, с этнографической границей между племенами иранскими и тюркскими и с культурной границей между областью земледелия и областью скотоводства. Были города к северу от этой границы, но это были колонии, основанные в степи населением культурных областей. Еще арабские географы X века описывают турок как народ, совершенно чуждый исламу и находящийся во вражде с мусульманами, хотя в это время положение уже начало изменяться. Самониды, подобно визирам аббасидских халифов, бармакидам, происходили из Балха, это современный Афганистан, области, где до ислама господствовал буддизм. Именно этой религии, буддизму, было труднее всего сохранить свое существование рядом с исламом. Большое число статуй, находившихся в буддийских храмах, заставляло мусульман смотреть на буддизм как на идолопоклонство по преимуществу. Но буддизм исчез под влиянием ислама не бесследно. По-видимому, в подражании буддийской вихаре, школе, возник тип мусульманской высшей богословской школы медресе, которая упоминается прежде всего на восточной окраине мусульманского мира и только в XI веке появляется в западном Иране и в столице халифата Багдаде. Медресе, существовавшие в X веке, насколько известно, только в Хорасане и Мавераннахре, были сильным средством распространения ислама, независимо от действий мусульманского правительства. Может быть, и этим следует объяснить, что мусульманская пропаганда за пределами халифата достигла в это время в Средней Азии таких успехов, как ни в одной из других окраин мусульманского мира. Как мы уже видели, самониды отказались от оборонительной политики прежних мусульманских наместников Хорасана и Мавераннахра, перестали поддерживать стены, подстроенные для защиты культурных областей от кочевников, и сами стали предпринимать походы в степи. Иногда эти походы приводили к завоеванию городов. Так, в 893 году был завоеван город Талас, причем говорится об обращении главной церкви в мечеть, из чего можно заключить, что мусульманской пропаганде здесь предшествовала христианская. Но эти завоевания касались только ближайших пограничных областей, и даже здесь, рядом с завоевательными походами самонидов, происходила, независимо от них, мирная колонизация степи переселенцами из Мавераннахра. Когда ислам сделался в Мавераннахре религией большинства, мусульмане стали продолжать колонизаторскую деятельность, производившуюся в домусульманскую эпоху сагдийцами. Так возникли три мусульманских города в нижнем течении Сырдарьи. По словам арабских географов, эти города были населены мусульманами, но находились под властью немусульманских турок-агузов, из чего видно, что это не были города, основанные на завоеванной самонидами территории, но колонии, основанные с согласия местных турок переселенцами из Мавераннахра. Как завоеванные самонидами Талас, так и основные мирные колонисты, так и основанные мирными колонистами новое поселение широко распространили свою торговую деятельность в Средней Азии. От каждого из этих городов вела дорога к Иртышу, в страну неизвестного китайцам турецкого народа кимаков, из которого вышел занявший впоследствии огромную территорию кипчакский народ. Интересно, что распространению ислама способствовала не воинственность турок, их не увлекала идея священной войны и райских блаженств, обещанных павшим в такой войне. Возникновение в исламе индивидуального миссионерства внутри мусульманского мира и за его пределами было связано с возникновением мусульманского мистицизма, суфизма. В биографиях известных суфиев обыкновенно говорится об обращении ими в ислам большого числа иноверцев. Суфии отправлялись проповедовать ислам в степь к туркам и всегда пользовались среди турок гораздо большим успехом, чем представители книжного богословия. Проповедники суфии говорили в степи не о священной войне и райских наслаждениях, а о грехе и адских мухах. Европейские путешественники в Средней Азии и Центральной Африке одинаково, независимо друг от друга, вынесли впечатление, что рассказы об аде больше всего способствуют распространению ислама. Но в этом отношении ислам не приносил с собой ничего нового. Такие же рассказы турки слышали от проповедников буддизма, манихейства и христианства. Между тем проповедь ислама имела успех и там, где турки раньше ознакомились с одной из этих религий. Главное преимущество ислама заключалось, конечно, в культурном первенстве мусульманского мира, одинаково в области материальной и духовной культуры среди образованных народов того времени. Кочевники всегда нуждались в произведениях культурных стран, особенно в предметах одежды. Везде, где происходила торговля между культурными народами и кочевниками, как в Китае, так и в мусульманском мире, кочевникам больше всего нужны были ткани. Торговля с кочевниками была выгодна и для оседлых народов, которые могли получать от кочевников продукты скотоводства, особенно мясо по более дешевым ценам, чем это было бы возможно при других условиях. Но больше всего торговля нужна была кочевникам, которые везде сами пригоняли свои стада к пограничным селениям культурных стран, не дожидаясь, чтобы торговцы приехали к ним в степи. Для пограничных мусульманских стран Средней Азии торговля с кочевниками имела большое значение. Так что в Хорезме изготовлялись ткани специально для вывоза в степь. Знакомясь с товарами и вообще с жизнью мусульман, кочевники подвергались влиянию не столько ислама, как религии, сколько вообще мусульманской культуры. Но присоединение к мусульманскому культурному миру было возможно для кочевников только при условии принятия ислама. В том же X веке приняла ислам часть агустского народа на нижнем течении Сырдарии. Предводитель принявших ислам агузов начал свою деятельность с того, что освободил мусульманские города от дани, которые они до тех пор платили. Вообще, добровольное принятие ислама двумя турецкими народами казалось, вероятно, тоже торжеством мусульманства. Прежние пограничные мусульманские области теперь имели мусульманских соседей на севере и на востоке. И могло казаться, что ислам приобрел новых союзников в борьбе с немусульманским миром. На самом деле обстоятельства сложились так, что оба принявших ислам турецких народов почти тотчас же обратили свое оружие против тех стран, откуда к ним пришел ислам. Караханидская династия тюрков-степняков принадлежала к тюркской кочевой народности карлуков. В середине X века эти вчерашние язычники приняли ислам и организовались в кочевое государство, которое начало угрожать слабеющей империи саманидов. В 992 году караханидский предводитель Буграхан вторгся в Мараннахр, занял Бухару, а спустя несколько лет, в 999 году, поделил власть над распавшейся Саманидской империей с правителем государства газневидов Махмудом, который правил с 998 по 1030 год. Ну, я в одной из лекций немножечко про это про все говорила, но очень коротко, поэтому я сейчас говорю подробнее. Это важные вещи. Предприимчивый и решительный Махмуд объявил себя полностью независимым от саманитов правителем и прославился как фанатичный сокрушитель неверных. В качестве защитника и распространителя ислама он вторгся в Индию, а на севере установил границу с владениями своих соперников караханидов по Амударье. Кроме Хорасана он овладел Хорезмом. Империя Махмуда Газневи к моменту его смерти была одним из обширнейших государств на Востоке, самой боеспособной армией того времени. Он мог выставить на поле боя такую огромную армию, что один из современников сравнивал ее с ордой саранчи или муравьев, бесчисленных, неизмеримых, как песок в пустыне. Переняв от иранцев их традиции государственного управления и культуры, султан Махмуд полностью порвал с языческой тюркской средой, из которой вышла его династия. Газневиды стали покровителями изобразительных искусств и литературы. Так они отстаивали интересы таких выдающихся писателей, как Фирдоуси, автор знаменитой Шахнамы, одной из жемчужин средневековой персидской поэзии, продолжая политику саманидов, заключавшуюся в поддержке персидской культуры и в терпимости к немусульманским религиям. Аль-Бируни, персидский ученый и писатель, находящийся на службе при дворе газневидов, писал о том, что на рубеже тысячелетий буддийские монастыри в Бактрии, включая монастырь Нава-Вихара, все еще действовали. Однако Махмуд Газневи был нетерпим ко всем исламским школам, кроме поддерживаемых им ортодоксальных суннитов. Измаилитская династия фатимидов центром в Египте с 969 года являлась главным конкурентом для суннитов династии аббасидов господстве в исламском мире. Махмуд также намеревался завершить изгнание индуистских шахов, начатое его отцом. В последующие годы Махмуд расширил свою империю, захватив восточные регионы до Агры в Северной Индии. Грабежи и разрушение богатых индуистских храмов и буддийских монастырей были частью его тактики вторжения. Как и в большинстве войн, вторгающиеся войска часто причиняли как можно больше разрушений, чтобы убедить местное население сдаться, особенно если им оказывают сопротивление. Однако во время этих походов на территорию Индостана Махмуд Газневи не трогал находящиеся в его власти буддийские монастыри Кабула и Бактрии. При его преемнике и сыне Масуде, правил с 1031 по 1041 год, империя Махмуда, в значительной степени державшаяся на его политическом таланте и железной воле, стала распадаться. Вначале газневиды утратили западные провинции империи – Хорасан и Хорезм. Их захватила новая, поднимавшаяся тюркская династия сельджуков, основатель которой Тагрыл I провозгласил себя в Нишапуре в 1038 году султаном. Вся середина XI века прошла в борьбе газневидов с сельджуками за Сиджистан и Западный Афганистан. Под ударами сельджуков газневидская империя стала слабеть, пока в 1186 году столица династии Газна не была завоевана гуридами, местной династией Центрального Афганистана. Караханидское государство просуществовало более 200 лет, с 992 по 1211 год, пока в 1211 году Маваран-Нахр не был завоеван Хорезмшахом. Оно установило контроль над Трансаксианой, захватив владения к северу от Амударьи. Эта река, она называлась Оксус, это сейчас она называется Амударья, она течет вдоль границ Узбекистана с Туркменистаном. И они заключили договор с газневидами о том, что река должна служить границей их территории. Как и их соседи, караханиды покровительствовали процветающим в то время ученым. Пожалуй, один из самых знаменитых сохранившихся текстов это был Диван Лугат ат-Турк, первый энциклопедический словарь тюркского языка. Автора Махмуда аль-Кашгари, который утверждает, что центр мира, столица государства караханидов, Баласагун в Центральной Азии. То, как этот блестящий эрудит видел мир вокруг, было отражено в прекрасной карте. Многие другие удивительные тексты создают атмосферу утонченности и рассказывают о динамичном и богатом обществе. Особенно выдающийся текст – поэма «Благодатное знание», написанная в конце XI века в караханидском государстве Юсуфом Баласагуни. Поэма наполнена советами, которые оказывают множество вопросов, начиная с того, что правитель должен реагировать на проблемы спокойно и не показывать гнев, и заканчивая тем, как вельможа организовать званый обед. В конечном счете восточные провинции арабо-мусульманской империи, Иран, Средняя Азия, Афганистан и другие окончательно вышли из состава общемусульманского аббасидского государства и зажили своей самостоятельной жизнью. Прерванная арабским завоеванием история этих стран как самостоятельных национальных образований с этого времени возрождается и развивается независимо от арабского Запада. Границы, которые были установлены мусульманскими завоеваниями в ходе экспансии в Центральной Азии, к XI веку уже практически исчезли. Разнообразные мусульманские династии по всей Центральной Азии долгое время нанимали в армии людей из степей. Так же поступали и халифы Багдада. И только императоры из Константинополя в то же самое время привлекали людей из Северной и Западной Европы. Начиная с конца X века, сельджуки, выходцы из союза агусских племен, в основном они проживали в районе современного Казахстана, начали активно развиваться. Несмотря на то, что в X-XI веках отдельные тюркские военачальники уже обрели значительную, а временами и абсолютную власть в Месопотамии и Египте, пришествие сельджуков явило собой первое крупномасштабное проникновение тюрок на Ближний Восток. Ведя свой род и название от племенного вождя сельджука, родина которого располагалась как раз за рекой Оксус, вблизи Аральского моря, сельджуки не только создали высокоэффективную армию, но и своими близкими связями с персидским царским двором в Хорасане сумели привлечь на свою сторону ряд способных и умелых правителей. Расширив свои владения от Средней Азии до византийских границ в Малой Азии, сельджуки во времена правления своих первых трех султанов Тагрулбека, это внук сельджука, который родился около 990 года, Аль-Арслана и Малик-Шаха основали в высшей мере сплоченное и хорошо управляемое суннитское государство, находившееся в формальном подчинении аббасидским халифам Багдада. И уже к 1030-1040 годам династия начала триумфальное шествие по Азии. Началось же все с того, что сельджукам были необходимы пастбища для их многочисленного скота, овец, лошадей, верблюдов, которым недоставало кормов. Именно это и стало одной из важнейших причин начала завоеваний. В 1038 году Тагрулбек был провозглашен султаном в Нишапуре. Ну, кстати говоря, спустя десятилетия в этом городе родился Омар-Хайям в Нишапуре. Сельджуки доказали, что умелая смена сторон и оказание услуг местным властям могут привести неплохую выгоду. Это было еще до того, как они обрели настоящую власть. Между 1020 и 1030 годами сельджуки умело взяли контроль над многими городами, такими как Мерв, Нишапур или Балх, которые сдавались один за другим. Затем в 1040 году они разбили газневидов, нанеся поражение сильно превосходящим силам противника. Под руководством Тагрулбека сельджуки и обрушились на империю газневидов. В битве 1040 года войска газневидской державы были разгромлены. Масуд, сын великого Махмуда, пал на поле боя, а Тагрулбек был провозглашен султаном Ирана и Туркестана. Но победоносные сельджукские армии отнюдь не удовлетворились ни этой великой победой, ни баснословными богатствами, захваченными ими у газневидов. Тагрулбек оказался не только хорошим полководцем, но и талантливым политиком и администратором. Ему удалось сплотить многочисленные разрозненные тюркские орды и создать из них крупное боеспособное войско, готовое к решению любых стратегических задач. Уже в середине XI века сельджуки завладели всем Ираном и вышли к границам Византийской империи. Но прежде чем начинать наступление на христианские твердыни, Тагрулбек решил укрепить политический и моральный авторитет своей власти. В 1055 году 100-тысячная армия сельджуков, почти не встречая сопротивления, вступает в столицу суннитского халифата Багдада. Весьма примечательно, что Тагрулбеку удалось изобразить этот завоевательный поход как освободительный. Он объявил, что его армии пришли на помощь халифу правоверных, чтобы освободить наместника пророка от узурпаторской династии буидов, отстранивших верховного владыку мусульман от власти. Таким образом, официально завоевание Багдада выглядело как сугубо легитимная акция, направленная на восстановление справедливости, возвращение власти халифу и наказание неправедных чиновников и эмиров. Сам Тагрулбек всячески подчеркивал свое уважение к повелителю правоверных и суннитской доктрине и выставлял на показ свое подчиненное положение. Впрочем, это не могло обмануть никого, даже самого халифа Аль-Каима. Вскоре Аль-Каим выдал за Тагрулбека свою дочь и тем самым узаконил претензии новой династии на власть. Затем на пышной церемонии духовный владыка мусульман зачитал патент о назначении Тагрула своим заместителем по светской части, водрузил на его голову подряд две султанские короны, символ владычества над Востоком и Западом, и, немного погодя, удалился в свои покои, чтобы остаться там навсегда. Теперь сельджуки могли торжествовать. Власть их вождя была освящена высшим духовным авторитетом исламского мира. Правда, Тагрулбек недолго наслаждался своим триумфом. Через несколько месяцев он скончался, не оставив потомства. Юная дочь халифа осталась бездетной вдовой, и мечта о соединении сельджукской и аббасидской династий рухнула. После небольших неурядиц, которые на Востоке почти всегда сопровождают смену правителя, особенно не оставившего прямого наследника, тюркские военачальники, а вслед за ними и армия, провозгласили новым султаном Альп-Арслана, племянника Тагрулбека. Халиф, снова пленник в своем дворце, конечно, тут же утвердил это решение. Альп-Арслан, что в переводе означает «бесстрашный лев», оказался вполне достоин своего имени. Твердой рукой он пресек разброд и шатание, попутно отрубив несколько десятков особо горячих голов, и приступил к продолжению завоеваний. Главным его противником стала Византия. В 1058 году Альп-Арслан завоевывает Армению, входившую тогда в состав Византийской империи, и ряд пограничных областей. Отсюда сельджуки разворачивают наступление на Малую Азию, последнюю азиатскую территорию, остающуюся в руках христиан. Ну, мы с вами когда вот Византию проходили, там вот про это про все говорилось. Конные орды сельджуков во главе с отдельными царевичами из сельджукского дома проникают в Анатолию, выходят к берегам Черного моря. Некоторые крупные отряды доходят до Никеи и побережья Эгейского моря. Лишь тогда в Византии, где в это время происходили многочисленные дворцовые перевороты, начинают понимать, что империя стоит на краю пропасти. Под давлением военных кругов базилевсом, то есть императором, становится Роман Диоген, Роман IV Диоген, неплохой полководец, уже составивший себе имя в европейских войнах. Роман с энтузиазмом берется за дело, в короткий срок проводит три победоносные кампании и отбрасывает сельджуков к старым границам. Но в это время маленькая Армения отказывается вновь подчиниться византийскому престолу и пытается отстоять свою государственную независимость, лавируя между двумя львами, которые грызутся в смертельном поединке. В 1071 году Роман Диоген собирает огромную армию и ведет ее на восток, наказывать непокорного вассала. Но вскоре стало очевидно, что у армии серьезные проблемы с дисциплиной. Солдаты регулярно грабят территорию вокруг своих ночных лагерей. Когда Роман попытался навязать более строгую дисциплину, взбунтовался целый полк немецких наемников, который император смог контролировать с большим трудом. Роман во главе 100-тысячной армии вновь занял армянский город Манцикерт. Альп-Арслан не имел никакого желания сражаться с византийской армией, поэтому он предложил мирный договор с выгодными для Романа условиями. Но император, стремясь к решающей военной победе, отклонил это предложение. Полагая, что Альп-Арслан был далеко от Манцикерта, он решил разделить свою армию. Одну часть армии он отправил атаковать Ахлад, в то время находившийся во владении турок, а сам Роман продвинулся с основной частью армии на Манцикерт. И в этот момент его авангард встретил армию сельджуков, которая быстро приближалась к Манцикерту. Роман приказал силам, атакующим Ахлад, воссоединиться с армией. Но эта часть армии неожиданно натолкнулась на другую крупную турецкую армию, была вынуждена отступить обратно в Месопотамию. Тем временем легкоконное войско Арслана настигает византийцев в Армянских горах. И здесь, у стен армянского города Мансакерта, 26 августа 1071 года состоялась одна из величайших битв Средневековья. Сражение из числа тех, которые меняют весь ход мировой истории. Обе армии выстроились в линию для сражения. Битва длилась весь день, и ни одна из сторон не получила какого-либо решающего преимущества, пока император не приказал части его центра вернуться в лагерь. Правое крыло, однако, неправильно поняло приказ, и Андроник Дукас, командовавший резервами, воспользовался смятением, чтобы предать Романа. Утверждая, что Роман мертв, он ушел с поля боя с 30 тысячами человек, вместо того, чтобы прикрыть отступление императора. Турки начали наступление на византийскую армию. Когда Роман обнаружил, что произошло, он попытался исправить ситуацию, заняв дерзкую позицию. Он доблестно сражался и после того, как его лошадь была убита под ним. Но он получил ранение в руку, из-за которого он не мог владеть мечом, и вскоре был взят в плен. По мнению ряда византийских историков, Арслан сначала с трудом мог поверить, что пыльный и изодранный воин, приведенный к нему, был римским императором. Затем он сошел со своего места и поставил ногу на шею Роману. Однако после этого знака ритуального унижения Арслан поднял Романа с земли и приказал обращаться с ним как с королем. С тех пор он относился к нему с особой добротой, ни разу не сказал ему жестокого слова во время восьмидневного пребывания императора в его лагере. Затем он освободил императора в обмен на договор и обещание крупного выкупа. Очень крупного выкупа. Но плодами своей великой победы сельджуки воспользовались не сразу. Альп-Арслан отпустил Романа Диогена собирать миллионную контрибуцию, наложенную согласно условиям мира, а сам вместе с победоносным войском двинулся далеко на восток, завоевывать Мавераннахр и Согдиану. К слову сказать, контрибуцию он так и не дождался, так как немедленно по прибытии в Константинополь Роман был изгнан с престола, ослеплен и вскоре убит. Для Византии, правда, это уже не могло ничего изменить. Цвет ромейского войска лежал в долине у Мансакерта, и сил для нового сопротивления попросту не было. Однако и для Альп-Арслана поход на восток оказался роковым. При переправе через Амударью гигантское войско сельджуков встретило неожиданный отпор маленького отряда хорезмийцев. Но сопротивление было быстро подавлено, а вождь хорезмийцев захвачен в плен и вскоре предстал перед султаном правоверных. Взбешенный упорством пленника, Альп-Арслан приговорил его к позорной казни. Однако, услышав страшный приговор, хорезмиец неожиданно выхватил меч у одного из телохранителей и бросился к трону. Альп-Арслан, уверенный в своем высочайшем военном мастерстве, остановил готовых ринуться к нему на помощь воинов, решив сам поразить врага. Но все решил случай. Бесстрашный лев неожиданно поскользнулся на ровном месте, и хорезмиец, немедленно секунды, вонзил меч ему в грудь и тут же был изрублен на месте. Так, совершенно неожиданно, погиб один из крупнейших полководцев ислама. Но смерть Альп-Арслана не разрушила единство империи. Дело в том, что еще при жизни султана его сын Малик-Шах был признан будущим повелителем тюрков. Он сопровождал отца во всех походах, в том числе и в битве при Мансакерте, и пользовался любовью и доверием войска. Поэтому попытка его дяди и двух братьев оспорить права на престол была быстро и жестко подавлена. Малик-Шах оказался вполне достоин своего отца. При нем империя сельджуков достигла максимальных размеров. первую очередь новый султан завершил покорение Средней Азии, завещанное отцом, а затем его бесчисленные армии обрушились на двух главных противников на Западе – Византию и шиитский, а значит, еретический с точки зрения правоверного суннита, каким являлся Малек-Шах, халифат фатимидов. Малек разделил свое войско надвое, отдав одну часть под руководство принца Сулеймана из младшей ветви суджикидов. Сулейман отправился в Малую Азию и, легко разгромив в нескольких боях разрозненные остатки византийской армии, занял почти всю ее территорию. Так в 1077 году началась история румского султаната, первого тюркского государства на территории нынешней Турции. Любопытно, что название «румский», «римский» явно отражает стремление сельджукских завоевателей унаследовать великую и памятную на Востоке славу Римской империи. До смерти Малек-Шаха румские султаны признавали верховенство этого владыки сельджукского мира, но позднее они провозгласили полную независимость. И как раз против Килиджарслана, румского султана, просил помощи у римского папы византийский император Алексей. Мы об этом потом будем говорить, что и явилось одной из причин первого крестового похода. И именно румские сельджуки стали первым врагом, с которым столкнулись крестоносцы. В это же время армия самого Малек-Шаха наносила тяжелые удары войскам фатимидов в Сирии и Палестине. В течение нескольких лет исмаилитские халифы потеряли здесь почти все территории, за исключением нескольких приморских городов. Тогда же в руки сельджуков перешел и священный город Иерусалим. В 1084 году Малек-Шах захватывает и Антиохию, последний византийский анклав в этой части мира. Завоевание Антиохии было последним крупным военным деянием Малек-Шаха. В истории остались его слова, сказанные на могиле Аль-Парслана после взятия Антиохии. «Прими от меня, отец мой, добрую весть, ибо сын твой, которого ты оставил юношей, распространил границы твоего государства до крайних пределов мира». Ну, в свете тюркской географии того времени, считавшей Средиземное море западным краем света, он, в общем, не особенно погрешил против истины. Сельджукская империя Малек-Шаха стала крупнейшим государством мира, простиравшимся от Босфора до границ Китая и Индии. Но в этих гигантских ее размерах уже скрывались зародыши полного и скорого распада. Еще при жизни Малек-Шаха сельджукская держава фактически не представляла собой единого целого. Тот же румский султанат лишь чисто номинально считался частью империи. Сам титул султана, принятый малоазийскими правителями, говорит о том, что они явно считали себя равными верховному вождю сельджуков. Вскоре такой же султанат возник и на восточных границах империи. Центробежные тенденции в гигантском, но рыхлом и аморфном государстве стремительно набирали силу. Пока был жив Малек-Шах, его авторитет старшего в роду еще позволял как-то сдерживать стихию разрушения. Но его смерть, последовавшая в 1092 году, стала настоящим детонатором взрыва, разорвавшего могучую державу сельджуков на десятки, если не на сотни частей. Сын Малек-Шаха, Баркай-Рук, хотя и сохранил титул султана, но реально контролировал только Багдад и его окрестности. Остальные территории были поделены между сыновьями, родными и двоюродными братьями, да и более дальними родственниками последнего сельджукского властелина. Зачастую власть этих родственников, беков и эмиров, тоже была лишь номинальной. Реально ею обладали военные вожди не из рода сельджука, которые назывались атабеками, все эмиры и атабеки стремились к укреплению и расширению своей власти, и исламский мир быстро захлестнула волна междоусобных войн. На фоне рушащегося господства сельджуков значительно оживились и разгромленные было шииты. Незадолго до прихода крестоносцев фатимидам удалось вновь захватить Иерусалим и вернуть еще несколько городов. Ну, о крестовых походах мы начнем говорить уже на следующем занятии. Сегодня я вам, значит, рассказала, как обстояли дела на мусульманской стороне. Если посмотреть на ситуацию с метаисторической точки зрения, нетрудно заметить, что исламская метакультура, уже не арабская, а исламская метакультура, приступила к выполнению одной из своих задач. Это тема седьмой зоны – сбор и обработка опыта, набранного предыдущими поколениями. К концу XI века в сферу влияния метакультуры входила чуть ли не половина ойкумены, освоенной человечеством части мира. Как я уже говорила, от Атлантического океана на западе, Кордовский халифат, до верховьев Ганга и китайской Джунгарии на востоке, от земель Черной Африки на юге до половецких степей на севере. И если в период халифата арабы во многом как бы насильственно втягивали в ислам другие народы, завоевывая их, то к XI веку центростремительный турбулент исламской метакультуры раскрутился с такой силой, что многие окрестные эгрегоры сами стремились к этой метакультуре присоединиться. Вот мы рассмотрели эту ситуацию достаточно подробно на примере турок-сельджуков, но множество других народов к этому времени уже обратились в ислам, а в дальнейшем их число постоянно увеличивалось, метакультура набирала силу. Ну, естественно, как вы понимаете, с этой темы у нас сегодня медитация будет на седьмого мастера. Начнем с седьмой зоны, а дальше посмотрим, как пойдет. Так, единица. Эрео тоон ра эо венус. Эрео тоон ра эо венус. Так, ну вот опять я вижу, некоторые совершают некоторую неточность, проводят не ток седьмой зоны, а проводят отдельный набор токов, каждый ток по отдельности. Это разные вещи. Чтобы не было вот этого вот такого вот, ну, это не то чтобы это сильный сбой, но это не точное проведение тока зоны. Ну, старайтесь участвовать в общей медитации, включаться в медитацию группы, медитацию школы. Так, еще разочек, давайте единица. Эрео тоон ра эо венус. Двойка. Эрео тоон ра эо венус. Тройка. Эрео тоон ра эо венус. Вы понимаете, что мы сейчас медитируем на седьмую зону не по теме сброса личного каждого из нас, да, а по теме метаисторической. Так, четверка. Эрео тоон ра эо венус. Пятерка. Эрео тоон ра эо венус. Шестерка. Эрео тоон ра эо венус. Семерка. Эрео тоон ра эо венус. Снизу. Семерка. Эрео тоон ра эо венус. Шестерка. Эрео тоон ра эо венус. Пятерка. Эрео тоон ра эо венус. Четверка. Эрео тоон ра эо венус. Тройка. Эрео тоон ра эо венус. Двойка. Эрео тоон ра эо венус. Единица. Эрео тоон ра эо венус. Семнадцатая зона. Единица. Соок тум коот терц хох. Двойка. Соок тум коот терц хох. Тройка. Соок тум коот терц хох. Четверка. Соок тум коот терц хох. Пятерка. Соок тум коот терц хох. Шестерка. Соок тум коот терц хох. Семерка. Соок тум коот терц хох. Снизу. Семерка. Соок тум коот терц хох. Шестерка. Соок тум коот терц хох. Пятерка. Соок тум коот терц хох. Четверка. Соок тум коот терц хох. Тройка. Соок тум коот терц хох. Двойка. Соок тум коот терц хох. Единица. Соок тум коот терц хох. Так, а сейчас мы возьмем седьмого мастера целиком, обе зоны сразу, и давайте все-таки попробуем, не каждый там вот у себя там внутри своих чакр проводит, что может, давайте попробуем включиться в общий процесс. Пусть вам, может быть, не так интересно, о чем я рассказываю. Пусть, может быть, не все понятно, не все запоминается. Знаете, на самом деле у нас сейчас речь идет, вот вообще весь этот курс, речь идет о величайших событиях в истории метаистории. Величайшие события. Просто это на поверхности это так вот как-то вроде бы вот не очень заметно. А на самом деле это... События величайшие, мы об этом будем еще потом и говорить с метаисторической точки зрения. Но для этого нам надо сперва, я уже много раз говорила, чтобы заниматься метаисторией, мы должны отталкиваться от истории, мы должны понимать историю, что происходило на самом деле здесь. Это все не случайно, только тогда мы можем отслеживать какие-то события метаисторические. Так, давайте попробуем сейчас седьмого мастера взять целиком. Единица. Единица. Эреосок. Тоонтум. Ракот. Эотерц. Венус. Хох. Так, ну уже лучше уговорил я вас. Некоторых, по крайней мере. Двойка. Эреосок. Тон, тум, ракот, эотерц, венус, хох. Но все равно некоторых заносят в сторону каких-то индивидуальных представлений об этих токах, об этих зонах. Ну, что получается у кого? Так, тройка. Эреосоок, тоон, тум, ракоот, эотерц, венус, хох. Четверка. Эреосоок, тоон, тум, ракоот, эотерц, венус, хох. Пятерка. Эреосоок, тоон, тум, ракоот, эотерц, венус, хох. Шестерка. Эреосоок, тоон, тум, ракоот, эотерц, венус, хох. Семерка. Эреосоок, тоон, тум, ракоот, эотерц, венус, хох. Семерка снизу. Эреосоок, тоон, тум, ракоот, эотерц, венус, хох. Шестерка. Эреосоок, тоон, тум, ракоот, эотерц, венус, хох. Пятерка. Эреосоок, тоон, тум, ракоот, эотерц, венус, хох. Четверка. Эреосоок, тоон, тум, ракоот, эотерц, венус, хох. Хох. Тройка. Эреосоок, тоон, тум, ракоот, эотерц, венус, хох. Двойка. Эреосоок, тоон, тум, ракоот, эотерц, венус, хох. Единица. Эреосоок, тоон, тум, ракоот, эотерц, венус, хох. Так, ну сейчас лучше. Так, и теперь новый пранический поток. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Так, здесь нам нужны составляющие предыдущего пранического потока, третьего пранического потока. Некоторые составляющие добавляются. Единица. Двойка. Новый пранический поток. Третий пранический поток. Тройка, новый пранический поток, третий пранический поток, ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Третий пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Третий пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Третий пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Из шестерки в семерку, новый пранический поток. Третий пранический поток. Снизу, новый пранический поток, семерка, третий пранический поток, шестерка, новый пранический поток, третий пранический поток, ступни, новый пранический поток, колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток, третий пранический поток. Четверка, новый пранический поток, третий пранический поток. Тройка. Новый пранический поток, третий пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Так, ну сегодня еще можно несколько звездных токов взять. Так, ну возьмем обычный набор. Возьмем Антарес Альдебаран сначала. Единица Антарес Альдебаран, двойка Антарес Альдебаран, тройка Антарес Альдебаран, четверка Антарес Альдебаран, пятерка Антарес Альдебаран, шестерка Антарес Альдебаран, семерка Антарес Альдебаран. Семерка Антарес Альдебаран, шестерка Антарес Альдебаран, пятерка Антарес Альдебаран, четверка Антарес Альдебаран, тройка Антарес Альдебаран, двойка Антарес Альдебаран, единица Антарес Альдебаран. И осевые токи, полярная, южный крест. Единица, полярная, южный крест. Двойка, полярная, южный крест. Тройка, полярная, южный крест. Четверка, полярный южный крест. Тройка, полярный южный крест. Четверка, полярный южный крест. Пятерка, полярный южный крест. шестерка – полярный южный крест, семерка – полярный южный крест. Семерка – полярный южный крест, шестерка – полярный южный крест, пятерка – полярный южный крест, четверка – полярный южный крест, тройка – полярный южный крест, двойка – полярный южный крест, единица – полярный южный крест. Ну, вот когда мы уже стали медитировать на ток мастера, многие так или иначе, ну, насколько возможно, по крайней мере, сделали попытку включиться в общий процесс, в общую работу. Ну, кто как способен, но, по крайней мере, вот было стремление, было желание, может быть, не у всех получалось. Вот, но было очень, очень хорошо было видно, значит, несколько человек там, где 12-я активная, там они просто вот выпадали с каким-то своим совершенно маршрутом, начинали идти. Ну и кто-то, я не могу конкретно сказать, кто, мне, так сказать, вот особенно не, так не видно, но кто-то вообще просто сопротивлялся, кто-то вот просто не, вот не хочу и все, не буду. Ну вот, ну, основная часть группы как могла в работу включилась, и я думаю, что дальше мы опять наладим вот это включение, какое у нас было весной. Ну, тем более, что дальше пойдут темы уже более понятные, более привычные. Но там тоже будет очень много материала, так что легче не будет, легкой жизни не ждите. Все тогда на сегодня.